Начинается совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
И я, Артем Каховский, представляю информационно-правовой портал «Законе». Приветствую всех. Здравствуйте.
Ну, в общем, все как обычно в этот день. Каждый четверг в прямом эфире в это время мы говорим на тему, которая обсуждается, начиная с понедельника на портале. Я, Алла Пугачева, напела не про рассветы и про закаты, а про должен.
Да, мы продолжаем... возобновляем или продолжаем тему, связанную со взысканием кредитных долгов коллекторами, так называемыми. Я напомню, что около полутора месяцев назад мы уже говорили об этом, но... Об этом стали говорить не только мы. Президент России, выступая на прошлой неделе на медиафоруме, сказал, что беспредел, связанный с нарушением закона, с угрозами, с насилием, неприемлемый, продолжает держать в страхе около 2,5 миллионов человек, задолжавших по кредитам. В общем, редкий день обходится без новостей об угрозах со стороны коллекторов. Более того, в прошлый раз мы обсуждали убийство, осуществленное этими самыми коллекторами. Вот прошло полтора месяца, да? Уже мы обсуждаем изнасилование.
Ну, как-то они помягче стали немножко.
Как это сказать, помягче? Я вот тут чье-то мнение на радио слушал. Ну, оно как-то, вот, конечно, звучит немножко цинично, но тем не менее, если коллекторы совершили убийство, это трагедия, но когда речь идет об изнасиловании, это уже, пардон, фарс. Хотя это тоже, безусловно, большая человеческая трагедия. Но, просто слов нет.
Слов. И тогда у нас не было слов полтора месяца назад.
Вот, я напомню, что мы обсуждали законопроект, который он сейчас активно обсуждается, скорее всего, будет принят. Он вводит лицензирование коллекторских агентств и право должника отказаться от передачи его персональных данных третьим лицам. Судя по всему, вот по нашим ощущениям, этот законопроект только усугубил конфликт между вышибалами долгов и неплательщиков. То есть первое... стараются успеть теперь выбить побольше, а вторые, наоборот,
тянут наверное... Тянут время,
да, конечно. Они не платят и ждут уже защиты от государства. И подливает масло в огонь еще один законопроект, который предложил замруководитель фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. Я надеюсь, нам удастся с ним сегодня поговорить. О кредитной амнистии для тех людей, которые попали в самую трудную жизненную ситуацию, являются самыми бедными, даже нищими, и не имеют никаких перспектив к возврату тех долгов, которые они взяли, чтобы купить продукты, лекарства и самое необходимое для выживания своих семей. Ну, надо заметить, абсолютно логично, объективно, такие есть. То есть, кроме злостных неплательщиков, есть именно такие. Вот. Пока ломают копии у нас законодатели, президент обещает подтолкнуть принятие законопроекта о коллекторов. Вот депутаты Кемеровской области региональным законом запретили любую коллекторскую деятельность на подвластной народным избранникам территории.
Нет, я скажу, что Аман Тулеев, он сказал, что исходя из просьб и пожеланий жителей региона, я принимаю своей волей такое решение.
Да, тем не менее, пока что отсутствие федерального закона оно позволяет коллекторам не бояться и продолжать творить беспредел.
Потому что федеральный закон выше регионального, все это мы знаем.
Да, тем не менее, мы знаем прекрасно, что губернатор в регионе держит в своих руках и правоохранительную систему, да, ходят слухи, что так и есть.
Я это не знаю, Артем.
Да, поэтому хочется верить, что, например, в Кемеровской области подобный беспредел с коллекторами прекратится, и, возможно, коллекторы действительно прекратят свою деятельность. Интересно, понаблюдаем. Вот.
Давайте к вопросу перейдем, Артем.
Вопрос сегодня простой. Смотрите, мы, наверное, чтобы подчеркнуть, почему мы эту тему продолжаем, мы должны немножко, как-то скорректировать наше обсуждение, потому что, говоря о вот том беспределе, который творят так называемые коллекторы, чаще всего мы сталкиваемся с выбиванием долгов, которые выдали микрофинансовые организации, то есть даже не банки. А все скандалы с коллекторами, как правило, у должников вот этих полулегальных и порой даже вовсе нелегальных кредиторов. Мы постараемся сегодня эту тему изучить. Они на столбах рекламируют обычно свои услуги. Деньги до зарплаты, деньги до получки. Возьми 5000 под бешеные проценты. Ну, в общем, как это называлось в 90-х, просто ставят людей на счетчик. Кто-то сознательно идет взять деньги, понимая, что не отдаст. Кто-то, просто находясь в какой-то трудной ситуации, рассчитывает отдать, но попадает на этот счетчик.
А проценты дикие, конечно.
Да, проценты дикие. Так вот, вопрос простой. Я подчеркну, что это лично мое мнение. Нужно ли вообще в стране запретить коллекторскую деятельность? Я объясню. Но если государство, допустив существование вот такого рынка выдачи кредитов и выбивания долгов, не может его контролировать и доходит до такой степени, что люди гибнут, что людей насилуют, что людей унижают, что люди кончают жизнь самоубийством, то пусть уж государство тогда само занимается выбиванием, так сказать, этих долгов.
Вы верите, что государство на это пойдет? Государству проще устраниться, Артем, чтобы другие занимались.
А мне кажется, государству проще взять тогда и запретить, в принципе, коллекторскую деятельность вообще. Ну, раз вот
вообще,
она
зачем ее мы разрешили тогда, возникает вопрос.
Хорошо, окей, зачем мы ее разрешили? Давайте запретим. Мы ее толком еще не разрешили, она не регулируется никак, закон и есть. Ждем только закон уже. Спустя долгие годы, после того, как начался весь этот бардак.
Значит, вопрос, Артем.
Вопрос. Нужно ли запретить коллекторскую деятельность вообще? Ну и направить, например, всех коллекторов в Федеральную службу судебных приставов. Пусть одевают фуражки, погоны.
Там вообще встанет работа, Артем.
Прекрасно. Они же жалуются, что у них очень много работы, не хватает людей. Вот и, пожалуйста, пусть пополняют ряды.
Уважаемые слушатели.
Фильтруют. Вот.
788-3605, 788-3605, код 8495. К тому же ваше мнение наиболее интересное.
Наиболее интересное ваше мнение мы включаем в наш ежемесячный отчет Министерства юстиции. После короткой рекламы я даже поблагодарю слушателей, которые в прошлом эфире о коллекторах высказали свое мнение, и их мнение вошли в февральский отчет.
Реклама.
Московская реклама.
Здравствуйте. Телефон доверия. Слушаем вас.
У меня стресс, и мне нужна помощь. Я успешный руководитель, но в последнее время у меня много проблем. Организация конференций, перелеты сотрудников, заказ билетов, бронирование отелей, отчеты по командировкам.
Решение ваших проблем – городской центр бронирования и туризма. Все услуги по организации бизнес-поездок и корпоративных мероприятий. Звоните. Вам помогут профессионалы. 8-495-231-33-99.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
788-3605, код 8495. Ждем ваши звонки. Нам интересно ваше мнение. Артем, кратко еще раз напомню, очень кратко. Какой вопрос?
Нужно ли запретить в стране у нас вообще коллекторскую деятельность как таковую и отдать ее на откуп, собственно, той структуре, которая по закону сегодня абсолютно четко и должна заниматься взысканием задолженности Федеральной службе судебных приставов.
Послушайте, Артем, ну, к сожалению, нельзя законом запретить бездумно брать кредиты. Я же много звонков принимаю. Позвонил мне пожилая... Один только звонок. Позвонил пожилая женщина. Ой, я взяла в банке кредит внуку на учебу, большую сумму, он обещал устроиться на работу, никуда не устроился, а я не могу ее погашать. Я говорю, пожалуйста. Вы читали, вы подписывали, что я все читал, но я думал, что он устроится. Дайте этой серии авось, небось, и как-нибудь я проскочу. Думать надо.
Чем думал кредитный эксперт в банке, когда оценивал?
Чем думал кредитный эксперт в банке, когда звонила женщина и говорит, я не могу понять, моему сыну, который 2 года пьет, нигде не работает, живет на мою пенсию, неизвестно где там, что-то подносит, чтобы бутылки, что ли, сдают,
окей,
ему дают,
ну, и
ему
давайте
дают
представим, что не существует никаких этих самых коллекторов. Существует Федеральная служба судебных приставов, у которой много дел, которая пойдет в суд. Суд обяжет неработающего этого гражданина выплачивать нам по 15 копеек со своих пособий. И так и банк будет получать свой кредит много лет. И в следующий раз кредитный эксперт в банке, которого уволят, скорее всего, за такую ошибку, 10 раз подумает, прежде чем выдать кредит. Вот.
Ну, судебный пристав, еще раз хочу сказать, не справляет свои обязанности. Еще вы думаете, что придут коллекторы, которые хамили, насиловали, угрожали, что работа пойдет гораздо лучше?
Раз не
вот
справляется,
эти все люди,
значит, банки будут думать в 10 раз лучше. Более того, ну, хорошо, говоря о микрофинансовых организациях, если вы уж думаете, что мое предложение совсем радикально, тогда, может быть, их запретить. эти самые микрофинансовые организации, понимаете, которые
есть
деньги,
люди, которым, есть люди, которым на самом деле надо переходить на покупку дорогого лекарства, которое на самом деле могут отдать. Не затягивает и не возникает этих безумных процентов.
Спору нет. Тогда что, мы стоим перед выбором, умрет кто-то, не купив лекарство, или умрет кто-то от рук коллектора, выбивающего долг?
Я не знаю.
Уважаемые слушатели, рассчитываем на ваше мнение сегодня. Я хотел бы поблагодарить участников эфира от 25 февраля, Светлану Петровну, которая рассказала о том, как дочь ее в позапрошлом году собиралась поставить дорогой кондиционер, не успела взять кредит в Тинькофф банке и получила с десяток звонков, которых в течение 3 месяца донимали из банка, почему не взяли кредит и прочее. Вадима Александровича, который однажды взял кредит, выплатил через 5 дней, а потом 1.5 месяца ему звонили и угрожали. Слушательницу Инессу со звонком про «Вива деньги», которые звонили из непонятной организации «Вива деньги», спрашивали про некого человека, который оказался мать одноклассницы ее племянницы. В общем-то, вот так вот пробивали должника. Ну и Тамару Михайловну про кредит о домашних деньгах. В общем, все вот эти ваше подробные мнение, комментарии вошли в наш подробный отчет Министерства юстиции.
Я напомню, что это «Радио Москвы», прямой эфир, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. Нам интересно ваше мнение, а сейчас с нами на связи
глава общественного совета при управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве Антон Цветков. Антон Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Антон Владимирович, ну, два, наверное, вопроса. Как по-вашему... Тут мое предложение сегодня. Раз такой беспредел творится, и государство ничего не может с этим сделать, и в законопроекте, который рассматривается, ну, как-то, в общем, не прослеживается какой-то глобальной ответственности коллекторских, так называемых, организаций, может быть, запретить их вообще? Ну, раз это такая структура, которая...
Кардинально, раз и все.
Да, запретить и все. Ну, пусть тогда все эти сотрудники этих коллекторских агентств идут... Федеральную службу судебных приставов устраивается, работает официально, пополнит ряды, раз уж ходят слухи, что не справляется служба просто с количеством дел человека.
Я вам скажу, вот, во всем, что сказали, есть несколько типовых заблуждений. То есть, если у нас в стране огромное количество ДТП, мы же не можем запретить автомобили. Автомобили все равно будут.
Так.
Или, например, сказать, пусть перестанут ездить на автомобилях и ездят все на общественном транспорте. То есть, это утопия, это невозможно. Что касается коллекторов, можно сколько угодно там говорить, хорошие коллекторы или плохие коллекторы, но есть первое. Что такое коллектор? Фактически это юридическая фирма. Мы вам с вами модные называем коллекторы, а это обыкновенная юридическая фирма, и у нее нет никаких ни полномочий, ничего. И те случаи резонансные, которых вы обсуждаете, это фактически вышибалы, вымогатели, те люди, которые... занимаются бандитизмом, но выдают себя за коллекторов. А еще они иногда себя выдают там, за казаков, там, за сотрудников полиции там, или еще за кого. Поэтому есть несколько аксиом. Первое. Без специальных уполномоченных организаций, которые в несудебном порядке будут договариваться с гражданами о добровольном исполнении финансовых обязательств, невозможно. Если этого не будет, то существенно вырастет стоимость кредитов. То есть нормальные, добропорядочные кредиторы, они, собственно говоря, будут платить за то, что там, кто-то взял и отменил коллектор. Дальше. Даже если вы запретите коллекторов, юридические фирмы скажут, мы не коллекторы, мы юридические фирмы. Речь же идет совершенно о другом. Почему-то вот постоянно, когда обсуждают про коллекторов, все говорят, надо запретить коллекторов. Более того, говорят, надо принять новый закон о коллекторах. Он ничего не решит, потому что закон о коллекторах, он упорядочит деятельность добропорядочных организаций. Ну, то есть зажмет в какие-то дополнительные рамки. А те люди, которые поджигают квартиры, там, насилуют кого-то, выбивают зубы там, или бросают сжигательные жидкости в окна, они бандиты, вымогатели, хулиганы. И их деятельность регулируется только двумя кодексами. Кодексом административных нарушений, кодекс об уголовных правонарушениях. Все. То есть нам необходимо защитить наших граждан именно в рамках этих кодексов. Потому что, ну, например, возьмем, есть девушка. Ей названивает юноша каждую минуту, потому что он в нее влюблен, он ее достал. Какая ей разница, будет звонить юноша каждую минуту, доставать ее, или же из-за 5000 рублей. Или, например, к вам в квартиру придет человек, даст по зубам, из-за того, что вы неправильно припарковали автомобиль, или из-за того, что вы кому-то должны 5000 рублей. У вас есть разница? Нет разницы. Вы не хотите получать по зубам. Чтобы вы не получали по зубам, вам нужно, чтобы закон вас защищал. И соответствующие органы, чтобы вас защищали. Все, мы все время, когда обсуждаем эту проблему, все идем в какой-то тупиковый путь и говорим, что нужно принять новый закон о коллекторах. Но ничего он не решит. Необходимо корректировать кодекс об административных правонарушениях, корректировать работу полиции, но и, безусловно, внедрять тот опыт, который на Западе себя зарекомендовал, так называемый охранный ордер. То есть, когда кто-либо вам домогает, пристает там, или еще что-то, суд выносит решение и запрещает правонарушителю приближаться на 100, на 200, на 300 метров потенциально потерпевшему, да, или запрещает там одному человеку звонить другому человеку. Все придумано давно для нас. Не надо там искать где-то решения на других планетах. Они есть не так далеко.
То есть этот закон о запрете ничего, в принципе, не решает. Это все демагоги, это пустая болтовня.
Закон о коллекторах? Да. Он определенным образом упорядочит деятельность уже добропорядочных организаций.
Да, хорошо работающих, да.
С бандитизмом или еще, про который мы обсуждаем с вами, да, в основном, когда говорим о коллекторах. Ну, будут добропорядочные организации, говорят, мы вам звоним один раз в месяц. Вы говорите, а почему у меня 500 звонков в месяц? А они говорят, а мы не знаем, мы-то вам звоним с нашего официального телефона, на ваш официальный телефон один раз в месяц, а кто вам звонит другие 499 раз, это не знаем, это не мы, и вы никогда прямую связь не докажете.
Понятно.
Вас нужно защитить от 500 звонков, то есть вас именно нужно защитить от 500 звонков, а не запретить конкретной организации вам 500 раз звонить. Она всегда скажет, что это не мы, это вот другие люди вам звонят.
Все понятно, спасибо.
Или например, там угрозы, да, которые сейчас осуществляются там людям, да, то есть они под уголовный кодекс не подпадают, все возмущаются, как так, мне звонят, угрожают. Когда приходишь в полицию, говоришь, мне угрожают. То есть какой алгоритм действует? То есть вам должны выдать официальный диктофон или ваш телефон подключить на прослушку, чтобы это документировать. Сейчас этого механизма нет как такового, понимаете? Решений суда, диктофонов, естественно, никаких там в полиции нет фактически, да? Вам скажут, вы сами где-то купите диктофон, как-то попробуйте подключить, а потом вы придете, вам скажут, а вы записали на несертифицированную аппаратуру, это не является вещественным доказательством. А должен быть элементарный механизм документирования вам угроз. И угрозы. То есть то, что сейчас не является, к сожалению, угрозой, а большинство вещей, когда вам будут говорить, ходи, оглядывайся там или еще что-то, это не является угрозой. То есть, ну, даже если человек приходит, да, я ему сказал, ходи, оглядывайся. Это не является угрозой.
Антон Владимирович, да. Ну а что же тогда получается? Хорошо, правоохранительная система вместе с судебной, да, в паре расписываются своей беспомощности как-то решить эту проблему, там, рэкетиров, коллекторов, да, отделимых от добропорядочных
организаций. Не, ну как, подождите, что вы хотели? Полицейских всех сократили, у нас появляются новые вызовы и угрозы, полицейским обрезали, так их сократили, обрезали полномочия, а потом говорят, ух, вы какие, почему это вы не защищаете граждан? Слушайте, им выезжать на вызовы, звонки 02 некому. Okay. Там два наряда полиции на один территориальный отдел. Если, не дай бог, кого-то убили, там изнасиловали, они все там находятся. Все остальное время весь район, там 150 тысяч человек, находится без патрулирования, и там десятки или сотни улиц находятся без патрулирования. Это же очевидные вещи, которые мы можем сколько угодно обсуждать, но, знаете, как, когда вот вы тонете, да, все говорят, так, вам нужен реально спасательный круг, больше нам ничего не надо. А все говорят, так, надо в школе учить хорошо плавать. Да, там, или надо там везде поставить таблички, что плавать запрещено. Спасательная служба нужна, которая будет спасать людей и конкретно там запретить меры, чтобы они где-то не купались в определенных местах.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, хорошо, кто с нами был на связи.
Спасибо, Антон Цветков с нами был на связи, глава общественного совета при управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве.
А напомню вопрос.
Как вы считаете, уважаемые слушатели, не стоило бы запретить коллекторскую деятельность вообще?
Ну, ты, конечно, поменять свое название, по-другому будет там действовать.
Ну, смотрите, вот даже исходя из того, о чем сказал Антон Владимирович, мне кажется, логика-то все равно есть. Но раз такая никак не решаемая правоохранительной системой ситуация, запрещаем мы коллекторскую деятельность, запрещаем деятельность юридических фирм по взысканию, работе над взысканием задолженности. И все, пожалуйста, через государственные органы, через суды, через службы судебных приставов. Сразу микрофинансовые банки, организации и банки начнут думать, прежде чем давать кредиты.
Артем, вот при мне, мне звонил слушатель и говорит, что коллектора его долго доставали, доставали, потом стали встречать вечером около подъезда и угрожать. Он позвонил в полицию. Продолжение разговора с Антоном Владимировичем. Вызвал полицию, сказал, что они сейчас, я подойду к дому, они меня будут ждать. Знаете, что там ответили там полицейские? Ну и что? Они нас увидят и уйдут. Мы только зря потеряем время. При нас же они вас бить не будут, а вот если они вас и забьют, тогда мы уже приедем. Не работает система. Давайте вопрос заслушайте кратко и...
А не запретить ли нам коллекторскую деятельность?
Вообще. Вообще. 788-3605, код 8495, совместный проект Ашистанции, информационно-правового портала законе.ру, а с нами на связи...
С нами на связи Олег Нилов, депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия». Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, да, добрый вечер.
Я вот слушателям уже упомянул в начале эфира про вашу инициативу, совсем недавнюю, которую вы озвучивали публично. Расскажите нам подробнее, пожалуйста, о предложении запретить эти самые микрофинансовые структуры.
Ну, не совсем недавно. Инициатива и закон, законопроект внесены еще в июле 2015 года. Именно о запрете микрофинансовой деятельности в России. Ну, во всяком случае, на период такого кризиса однозначно уверен, что такая деятельность не должна быть вот в таком виде, как сегодня, когда многосот и даже тысячные проценты граждане, ну, получается, добровольно подписываются выплачивать. Заняв 5 тысяч, должны и 200, и 300 тысяч. Действительно, это кредитное рабство. Да, и государство не должно проходить мимо, потому что люди, не потому что они совсем ничего не понимают, потому что их только обманывают и вот так заставляют становиться такими рабами. Люди от отчаяния, от безвыходности, от того, что у них нет денег элементарно прокормить семью или купить жизненно важное лекарство. В этой ситуации я считаю, что вот это вот ростовщичество, это никакая не микрофинансовая деятельность, это ростовщичество. А деятельность коллекторов – это деятельность по вышибанию долгов. Это вот такие бандитствующие элементы, рэкетиры в прямом виде. И они должны быть, конечно, запрещены. Но не запретив микрофинансовую деятельность, не урезонив аппетиты банкиров, да, и такой закон тоже внесен полгода назад, где максимальный процент 30% годовых. И вот без этого запретим мы коллекторов, появятся вот темные, черные какие-то там вышибалы в прямом смысле. И что? Поэтому вот предлагается такая последовательность действий. Затем, да, когда банки, прежде всего государственные банки, будут государством также побуждены к тому, чтобы все-таки решать проблемы граждан, даже если у них нет залога, даже если у них нет требуемого дохода. Но проблемы эти надо решать. Почему? Да потому что, когда банкиры к нам приходят и говорят, слушайте, вот кризис, опять форс-мажор, дайте триллион рублей. Не миллиарды, триллион рублей нам вот, иначе мы, значит, вот обанкротимся и вообще банковская система под угрозу встанет. И получают триллионы рублей. Когда приходят другие страны, дружественные, не очень дружественные, и говорят, а простите нам долги, и за 20 лет уже простили 140 миллиардов долларов кредитов разным странам, даже тем, которые плюют нам сегодня и в спину, и в лицо. А почему к своим гражданам не может быть вот такого же отношения?
Логично.
И речь я говорю о том, что не надо говорить о полной амнистии. Мы называем это кредитной амнистией, но мы говорим о том, чтобы государство взяло на себя вот эти вот беспрецедентные, наглые там сотни процентов, которые вот так уж получилось, что на граждан сегодня возложены. При молчаливом таком вот неучастии государства и властей. Нужно гражданам действительно помочь. Граждане заплатят тело долга. И плюс какие-то скромные вот такие банковские, по версии Центрального банка, проценты годовых. А вот все остальное, пены, да, вот этой пеней, пену пеней, государство должно взять на себя. Но я не говорю, что государство должно платить этим наглым, циничным ростовщикам эти сотни и тысячи процентов. Ни в коем случае. Нужно сначала спросить у них, а они заплатили налоги вот с этих тысяч процентов, которые они уже получали и вышибали из граждан? Если не заплатили, пусть они сначала заплатят эти налоги, и, может быть, тогда будут рассчитывать на то, что и государство им еще какую-то там прибыль, сверхприбыль заплатит. Но я уверен, что этого не потребуется делать, потому что, действительно, получая сотни и тысячи процентов, налогов не поступало в казну. И поэтому, может быть, еще нужно будет добровольно им согласиться с тем, что никаких претензий к государству, которое эти кредиты, вот тем более невозвратные, как правило, кредиты, которые не могут быть возвращены, будут вот так добровольно и прощены, да, уже теперь государству, а не гражданам.
Олег Анатольевич, я знаю, что у вас мало времени, но самый последний вопрос. Вот знаете, уже многие годы наши люди стонут от коллекторов, от этих организаций деньги до получки. И как-то у меня странно складывается впечатление, что стали думать только под выбор на эту тему. Нет? У вас нет такого ощущения?
Нет. Вы знаете, вот эти требования буквально, да, государству вспомнить про то, что, например, Сбербанк СССР, да, и его правопреемник Сбербанк России, ну, когда-то простили, в кавычках, миллионам вкладчиков Сбербанка миллиарды рублей в вкладах, да, простили практически, да, возместив рубль к двум или рубль к трем, а по многим вкладчикам до сих пор даже в такой циничной форме не возместили, поэтому долги точно есть, и о них мы часто напоминаем, не всегда по этому поводу удается в эфире это показать. Но вам вот спасибо за то, что вы помогаете обсуждать вот действительно самые такие острые проблемы, которые касаются миллионов граждан.
Спасибо вам. Напомню, кто с нами был в прямом эфире.
Депутат Госдумы Олег Нилов. Олег Анатольевич, ну, спасибо и вам за логичную инициативу. Я как-то в первый раз прямую логику, как бы обоснованную, услышал.
От депутата?
От депутата.
788.
Ну, без как бы ложной лести.
788-3605, код 8495. А все-таки у вас тоже не складывается такое впечатление, Артем, что как-то вот многие годы, ну, последние годы 3-4 точно, коллекторы были на слуху, микроорганизации. И вот сейчас, по сентябрьские выборы, все стали думать. Там, наверху.
Сложилось, как только вышел первый законопроект. Это, как сказать, первый, да, уже не первый, но так громко пошумевший законопроект Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина, что ли.
Да,
вместе,
да,
да, это спикеры, они, обеих палат парламента решили так раз вот. А сразу стало понятно, что выборы чем-то помогут. Но заметьте, в том законопроекте, который предложили они, особой пользы, как мы уже услышали от Антона Цветкова сегодня, как бы-то и не прослеживается.
Да, да.
Ну, возвращаемся к вопросу, нужно ли запретить в нашей стране деятельность коллекторских агентств, организаций, которые занимаются взысканием долгов, и в том числе не самыми законными способами,
ну, показывает. Опять-таки, мы прием к тому, что запретим-то мы запретим, они все равно будут.
Ну, это уже другой вопрос. Мне кажется, что если как-то так закон поставить так, что любым юридическим организациям запретить заниматься деятельностью по организации вот любой работы по взысканию задолженности для банка, для микрокредитной, любой кредитной организации, то этой организации придется самой этим заниматься. Ну, никто не имеет права, никому ты не имеешь права продать свои долги. Таким образом, пожалуйста, иди в суд, в Федеральную службу судебных приставов. В следующий раз 10 раз, наверное, подумает, прежде чем выдавать кредиты.
Ну, давайте еще раз напомним, что господин Цветков правильно сказал, что те, кто насиловали и убивали, они не являются официальными работниками коллекторской фирмы, это просто люди, которые себя выдавали за этих людей.
Ну, тем не менее, ну и что теперь? Значит, коллекторские агентства ни за что не отвечают?
Нет, они отвечают, это безусловно. Они посылают, знаете, тут был вопиющий случай, когда позвонил мужчина и сказал, что говорит, я взял в банке кредит, к сожалению, так сложилось, что не могу отдать. Но они дошли до того, что не только что мне ночью стали звонить, они ночью позвонили моему начальнику на работу и сказали, какой у вас негодяй-сотрудник, который взял деньги в кредит и не отдает. Увольняйте его с работы. Такая логика. 788-3605, код 8495. С нами на связь уходит
Вячеслав Кустов, руководитель интернет-проекта «Еслибанкрот.рф», юрист. Вячеслав Альбертович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вячеслав Альбертович, ну вот в прошлом нашем эфире, посвященном законопроекту о коллекторской деятельности, мы начали, но не успели подробно поговорить о существующем уже законе о банкротстве физических лиц и о том, как ориентироваться или не ориентироваться рядовым гражданам, заемщикам, которые не могут справиться с выплатами, на этот закон, и доверять, не доверять фирмам, которые обещают гарантию полного списания долга. А каков вообще механизм, существующий сегодня, признаться, условно говоря, банкротом и списать свои долги? И насколько возможно, и в какой ситуации это целесообразно делать?
Алло.
Да-да-да. В какой ситуации целесообразно обращаться в суд за списанием своих долгов? Ну, очевидно, тогда, когда ты уже не в состоянии ответить по своим обязательствам или обслуживать свои долги.
Ну, я имею в виду, ты не в состоянии, и у тебя еще есть квартира, мебель, телевизор, или когда ты не в состоянии, и у тебя уже вообще ничего нет? То есть, ну, как это вот воспринимать? Что такое? Я банкрот, физическое лицо банкрот. Это как?
Когда у меня что-то есть или вообще ничего нет?
Во всех ситуациях. Ситуациях. В любом случае следует обращаться, если возникли такие основания, да, за признанием себя банкротом, с тем, чтобы как бы не звонили коллектора, чтобы не лишиться последней квартиры, единственной квартиры, да, чтобы семья вообще не оказалась в буквальном смысле на улице. Вы же сами говорите, что коллекторские агентства или коллектора действуют вне рамок закона.
Смотрите, вот я просто хочу понять. Вот на Западе человек себя объявляет банкротом, да? Вот на Западе. Ну, возьмем Германию, да?
Да.
Он объявляет себя банкротом. И при этом потом живет преуспевающий. Машину не отбирают, у него есть там работа. Они на какое-то время откладывают его выплаты, я так понимаю, да?
Нет,
я не так понимаю.
Процедура банкротства предполагает, да, тем не менее, максимальное удовлетворение требований кредиторов.
Так.
Максимальное удовлетворение. Другое дело, что у нас есть ограничения в Гражданско-процессуальном кодексе описаны, да, касательно того имущества, которое нельзя у человека забирать ни при каких обстоятельствах. Например, единственное пригодное для проживания жилье.
Да.
Ну, грубо говоря, единственную квартиру, где живу я и моя семья. У таксиста нельзя отбирать автомобиль, потому что это единственный источник дохода. Да, то есть, определенный минимум, чего нельзя отбирать. Все остальное, пожалуйста, забираем. Продаем торгов, вырученные средства направляются на погашение требований кредиторов. Полностью они будут удовлетворены, эти требования, или частично. Это вопрос другой.
Ну хорошо, если всем не хватило, то что делать-то?
Ну ничего, на это и выдумана процедура банкротства.
А именно для этого.
Ну, то есть все, остается квартира, все, и банкрот, с меня взятки гладкие.
Да и все. Спасибо большое. Да, ну, такая система. Спасибо, напомню, кто нам это все рассказывал.
Руководитель интернет-проекта «Если банкрот.рф» юрист Вячеслав Кустов. Спасибо большое.
Если он таксист такой большой, вип-автомобильный, тоже не имеет права взять, да, стоимость там 2 миллиона рублей.
Последний источник дохода.
Так, к сожалению, сейчас хотел принять. Да, нету звонка. 788-3605, код 8495. Напомню вопрос для слушателей.
Нужно ли запретить коллекторскую деятельность у нас в стране вообще, вот до лучших времен, пока порядок не наведем?
Это навсегда, что ли?
Я так понимаю. Я еще
что такое лучшие времена? Да, я не понимаю. Ну, до лучших времен. Это когда?
Наверное, после того, как ее запретят, гипотетически, да, кто-то сразу станет заинтересован в том, чтобы навести порядок.
Я вообще читал, правда, в интернете, но там мнение было довольно обосновано, что когда коллекторов разрешили, это банки лоббировали, они это дело все лоббировали, чтобы приняли такой закон, чтобы им было немножко попроще. Понимаете?
А я вот читал тоже в интернете, и там это было довольно обоснованно, что у нас в России только две легализованные есть формы ракетирской деятельности. Это ЧОПы, частные охранные предприятия, и коллекторы.
Да. Роза Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, по этому вопросу хочу что сказать. Примет ли закон, не примет ли такой закон, исполнение порядка будет до тех пор, пока наши органы, наблюдающие, я имею в виду нашу полицию, не будут вести себя соответственно своим обязанностям. Это первое. Второе. Согласна совершенно с тем, что ежели банки снизят процентные ставки и будут по-божески обращаться со своими клиентами, тогда не будет подобных ситуаций, когда люди банкротятся за копейки, приобретая огромные суммы долгов. И дело в совести, дело в том, что надо воспитывать. Мы в какой-то момент потеряли человеческое отношение к личности. Вот этим тоже надо озаботиться. Тут столько всего составляющих, и культура, и охрана, и совесть, и честь. Ну, это в целом надо решать, не только одним моментом. Спасибо большое.
Спасибо, Роза Георгиевна. Я вот сразу отмечу, что вы так, может быть, оговорились, но как-то совершенно логично оговорились. Вы назвали наши органы полиции наблюдающими. Вот наши, вы сказали, органы наблюдающие, то есть полиции. Пока они начнут, так сказать, они делать
это
то, что нужно.
Это они все время наблюдают.
Так вот в том-то и дело, что они как наблюдающие-то органы, они как раз все делают вот на 100%. Наблюдают.
А как действующие, работающие? Нет.
Тогда, когда нужно.
788-3605, код 8495. Реклама.
Слушайте Радио Москвы.
Радиоканал Радио Москвы. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал Радио Москвы выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Продолжается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Артем, вопрос за слушателей кратко.
Нужно ли в нашей стране поступить так, как губернатор Кузбасса Амантулеев поступил у себя в области? Запретить коллекторскую деятельность целиком и, видимо, надолго. Вообще.
Вообще.
Как таковое.
Знаете, тут приходил на работу один артист и мне рассказывал, пока он ждал, что будет с ним запись, он сказал, что пришел на мобильный такая смс от одного известного банка, очень выгодное предложение, кредит взять завтра, там, 850 тысяч рублей на очень выгодных условиях. Он пошел, говорит, сидит миловидная девушка, и начинает мне рассказывать, это очень выгодно, говорит, сколько процентов, да? Это очень выгодно, говорит, сколько всего процентов? Вот очень... В конце концов, он, знаете, 850 тысяч по 29% годовых.
Нормально.
Это бандитизм, понимаете? Ну, 30, это бандитизм. Да. Валентина Юрьевна, здравствуйте.
Валентина Николаевна, вот я являюсь... Да. Мне 78 лет, мужу около того же. И мы как раз жертвы вот таких вот коллекторских... бандитизм самый настоящий. Во-первых, у нас сын попал, ну, честный, хороший парень, но оказался без работы и пошел, взял кредит. Вот. Но не смог, потерял работу. Вот. Так они нас замучили и до того довели, что у меня парень пить начал. Понимаете, вот от расстройства он не знает, где заработать и как, потому что каждый день звонят, и его нету, он уехал на заработки там искать денег, и там, конечно, тоже к пьяницам попал и запил. И вот мы, старики, просто не живем, а умираем, нам каждый день звонят, и такие по телефону, причем не определяется телефон.
Это понятно.
Даже не знаю, с какого телефона они звонят.
Извините, а он, вы сказали, он потерял работу, пошел в банк и взял кредит. Это так было или нет?
Нет, это было наоборот.
Он сначала кредит, работал, потом потерял работу.
Угу. А потом он потерял работу, и теперь у него долг в 10 раз вырос больше.
Спасибо вам за звонок. Но я не думаю, что, конечно, надо обвинять коллектора, что стал сильно пить. Это все-таки зависит еще от самого человека. Вот я говорю, что в самом начале передачи сказал, что была такая история, что звонили люди, говорили, что сын не работает, пьет, ему дали в банке кредит. Это отдельная история. 788-3605, код 8495, с нами на связи.
Директор Центра столичного правового обслуживания Анна Коняева, юрист. Анна Юрьевна, здравствуйте.
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 Анна Юрьевна, вот вы, наверное, застали нашу слушательницу, которая историей своего сына поделилась. Истории нередки, но вот конкретно про эти самые микрофинансовые организации, как их депутат Олег Нилов сейчас у нас назвал, про ростовщиков. Как вот они так появляются, и как они вообще существуют, и куда вообще идут налоги, и идут ли вообще с тех самых бешеных процентов, которые они получают, возвращая свои займы с процентами. Расскажите нам поподробнее. Я знаю, что вы можете нам интересное что-то на конкретном примере поделиться.
Ну да, вот Валентина Юрьевна, она рассказала историю, в которую попал ее сын, связанная с деятельностью коллекторских агентств, которые вот сейчас рассматривается как раз и прошел первое чтение, проект, внесенный в Госдуму. И вот этот проект, который внесен в Госдуму, он как раз и ограничивает сейчас коллекторские агентства и не позволяет коллекторам, не позволит дальнейшим коллекторам вот так вот воздействовать на таких лиц, которые попали в такую сложную ситуацию. Проект нового закона, он уже не позволяет звонить более одного раза в день, двух раз в неделю, 8 раз в месяц. Также вот Валентина Юрьевна сказала, что номер не определялся. В проекте закона уже предписано, что коллекторы могут звонить, и вообще микрофинансовые организации, кредитные, они не могут звонить с номера, который не определяется. Также указывается, что они должны звонить с того номера, который записан на их непосредственно организацию. Также, когда звонит непосредственно лицо, требующее долг, лицо должно представиться, назвать фамилию, имя, отчество, также представить, от какой именно кредитной организации звонит непосредственно лицо. И вот данный проект, который может позволить зажить более спокойно добросовестным должникам, он также предписывает, что даже обращение письменное в адрес должника должно соответствовать определенным требованиям. Сейчас доходит до того, что кроме угроз коллекторы забывают указывать структуру, размер задолженности, на основании чего возникла эта задолженность. Так вот, сейчас требования к документам, что это все должно быть. Также указаны банковские реквизиты, но куда перечислить вот этот долг, потому что иногда ситуация такая, что должник хочет избавиться от долга, хочет оплатить, но кроме угроз, кроме морального давления, он не понимает, куда и кому исполнить требования. Вот. Сейчас также проект указывает, что вот те организации, на которые будут переданы полномочия коллекторов, они должны соответствовать определенному статусу. То есть если сейчас вот эти юрлица, выбивающие долги, они не соответствуют, то есть требования никакие не установлены.
Ну, понятно. Их обяжут, да, иметь капитал.
Их обяжут.
Да, Анна Юрьевна, наши слушатели даже многие уже знают об этом. В общем-то, нас сегодня глава общественного совета при управлении ФССП по Москве убедил, что это все в принципе не поможет, потому что доказать, кто вам звонит по 500 раз с неопределенного номера, будет очень сложно. А вот если кратко, сейчас у нас просто очень уже кратко. Конец часа, почему не могут взять в ежовые рукавицы микрокредитные эти организации, которые как мыльные пузыри появляются, исчезают в самых неожиданных местах?
Но требования к микрофинансовым организациям тоже регламентируются. И также указана и сумма предельная, на которую могут выдавать микрофинансовые организации. И в совокупности даже неустойка, которая может устанавливаться договором, также и штрафные санкции, также предельные размеры регламентируются. То есть они действуют в пределах норм, которые установлены федеральным законом. Конечно, нагрузка на кредитные организации очень высокая, и даже не в том-то дело, даже про нагрузку, а то, что обратиться в кредитную организацию, получить кредит, довольно сложно. Вы, наверное, сами сталкивались и знаете, что любой кредит, чтобы получить, необходимо огромное количество документов сдать.
Ну, понятно, Анна Юрьевна, да, понятно, все да. Понятно, просто наше время ограничено. Да, пришел Юрьевна, тебе и получил деньги сразу.
Спасибо. Спасибо большое. Директор Центра столичного правового обслуживания Анна Коняева. Анна Юрьевна рассчитывает на то, что закон все-таки поможет со всем этим бороться.
Давайте еще один звонок примем. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот никогда не брала в жизнь никаких кредитов, ни взаймы, и мне стали звонить, вы должны погасить задолженность. Я говорю, кто? Вы ошибаетесь. Нет, вот ваш телефон, и меня называют Мария Сергеевна, и когда это совсем не я. И, в общем, так продолжалось долго, потом стали звонить по ночам, и вот благодаря вашей передаче я позвонила в полицию, и они направили наряд, и все прекратилось. Так что спасибо вам.
Спасибо вам. Такое бывает, это чисто технические ошибки. Мне тоже звонила женщина и жаловалась, что мне говорят, что собственник вашей квартиры такая-то, такая-то. Она говорит, я собственник. Это продолжалось там где-то недели 3-4. Она позвонила на радио и сказала, позвоните в полицию. Звонки потом прекратились. Они связались с данной организацией.
Это, конечно, приятно, но хотелось бы, чтобы не только услышав нашу программу, смело обращались в полицию слушатели по подобным поводам.
Значит, Артем, давайте вернем к самому началу. В самом начале вы сказали, что, скорее всего, законный проект станет законом. Я тоже в этом не сомневаюсь. Я думаю, что это будет в самое ближайшее время. Но будет ли это работать?
Меня сегодня вот Антон Владимирович убедил, что не будет работать. Я вполне себе представляю этот механизм, как его обходят все эти самые агентства и юридические организации, как их ни называй, коллекторами или нет. Мне хочется верить, что...
То есть вы, извините, вы все это за кардинально, то есть со,
ну,
со,
я,
со
во-первых,
своим мнением.
За...
Запретите всех к судебным приставам.
Я, во-первых, за те поправки, которые Олег Анатольевич Нилов озвучил, мне кажется, совершенно справедливо, что, прощая различным государствам многомиллиардные долги, сегодня может пойти на уступки собственным гражданам государства и простить те самые накопившиеся долги этим микрофинансовым организациям и прочим тем людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Ну, не от хорошей жизни пошли они за этим кредитом. А, в общем-то, и вполне логично, что если присмотреться, куда уходят налоги, а уходят ли они вообще тех самых бешеных процентов, под которые выдаются эти микрозаймы, деньги до зарплаты и прочее, то вполне логично, что эти микрокредитные организации могут и помолчать, простив эти долги. Но это, конечно, наверное, из области фантастики, но мне кажется, такое было бы самым справедливым решением текущей ситуации. И вот эта кредитная амнистия, мне кажется, это очень здравая мысль. А я остаюсь при своем мнении, запрет полный всей этой коллекторской деятельности и разрешение работать по этим вопросам только самим банкам, организациям, которые выдали кредит через службу судебных приставов и суд, решил бы проблему и немножечко бы и приструнил, и заставил бы думать банки, прежде чем выдать кредит, кому попало.
Я все-таки за то, чтобы и думал часть людей, которые идет брать кредит в банке и рассчитывая на какой-то, еще раз скажу, авось-небось, как-нибудь я проскочу, а потом, когда начинается требовать с них денег, которые они не выплачивают, они начинают обижаться. Думайте, уважаемые граждане. Все, наше время подошло к концу. В таком же составе мы встретимся ровно через 7 дней и обсудим какую-нибудь новую инициативу депутатов.
Не берите в кредит деньги.
Всего доброго.
Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.